Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Владимир Емельянов. Мой сегодняшний собеседник, иеромонах Дмитрий Леонов, духовник Федерального казенного учреждения Можайской воспитательной колонии УФСИН России по Московской области, сотрудник отдела по тюремному служению Московской епархии Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма деревни Новопокров Можайского района Московской области, подворья Лужицкого Ферапонтового монастыря города Можайска Московской области. Все правильно я сказал?
Лужицкого.
Лужицкого, прошу прощения. Ну, в общем, все правильно.
В общем, да.
Да. И еще, насколько я знаю, вы окормляете и женскую колонию, и следственный изолятор, и работаете с подростками.
Ну, естественно, конечно. Весь, как говорится, наш Можайский куст. Не зря же еще в советские времена за 101-й километр выселяли всех хулиганов. И у нас в городе Можайске есть три учреждения ФСИНа России. Это воспитательная колония для подростков, где находятся мальчики. Это женская колония, где сидят женщины. И два следственных изолятора под номером 10 и номером 4. И вот все эти учреждения, естественно, нам приходится с духовенством, которое к этому делу имеет талант, которое мы члены комиссии по окормлению заключенных можем привлечь. Ну, в основном, это наши единомышленники, наши близкие друзья, кому мы можем тоже как бы доверять.
Скажите, пожалуйста, а как вам пришла в голову эта идея совершать тюремное служение? Или это не ваше, так сказать, желание, да, там, человеческое, профессиональное, а или это, так сказать, указание, предписание, и вы выполняете волю?
Ну, естественно. Мне это в голову не пришло. Вы знаете, я об этом прочитал в Священном Писании. Там написано, помним, был в темнице, ты меня посетил. Вот поэтому во исполнение этой заповеди Божией, поскольку у нас в Можайске, как я сказал, выше 4 таких организаций, вот как-то потянуло. Потянуло, и дело в том, что стало получаться. Не все имеют таланты к этому.
Вот я хотел бы, чтобы вы немножко подробнее сказали об этом, потому что вот эта фраза «имеют таланты к служению в церкви». Что это за таланты?
Ну, не в служении церкви. В служении церкви, может быть, многие имеют таланты, но не у всех получается разговаривать с заключенными. Я просто знаю многих священников, которые пришли, говорили с ними, и диалога никакого не получилось.
А почему?
Может быть, не те слова находили, может быть, разговаривали, потому что думали, что у них какой-то есть уровень духовной подготовки. В общем, это очень сложно. Тюрьма, она не каждого принимает. Она очень быстро человека раскусывает, как клещи орешек. И если человек немножко неискренен, тюрьма это чувствует сразу. И какие-то высокопарные слова, может быть, и правильные совершенно, и даже какие-то и в каком-то смысле духовные, не всегда может понять и принять. В тюрьме нужно говорить очень просто, и там нужно быть тем, кто ты есть на самом деле. И вот здесь она либо тебя примет, тюрьма, либо не примет. Например, у меня очень долго не получалось общаться с подростками. Мальчики говорили так: у тебя, наверное, под рясой там штаны с лампасами. Но я поднимал рясу, я говорю: посмотрите, видите, обычные спортивные штаны, никаких лампас на них нет. Не доверяли. Но когда уже начинают доверять, тогда получается полный диалог, и тогда мы достигаем того, чего ради, собственно говоря, мы туда и ходим. Ну, я имею в виду, мы духовенство.
Многие, ну, скажем так, немногие, некоторые люди, слушая нас и понимая, что мы сегодня говорим о тюремном служении священника, скажут: ну, конечно, вот они там, я не знаю, кто-то, воры, убийцы там и так далее, и давайте мы еще будем кормлять их, еще священников будем посылать. То есть у нас вообще к этим людям, подчеркиваю, к людям, Потому что какой бы грех они ни совершили, какое бы преступление они ни совершили, это, ну, они люди. Они такие же люди, как и мы. Просто мы можем знать о каких-то случаях, скажем, судебных ошибок. И я думаю, что вы согласитесь со мной, что...
И такое бывает,
есть бесспорно. Люди, которые отбывают сроки совершенно не... Я не знаю, не то, что незаконно, а просто, ну, ошибочно. А в советское время и того пуще было. Людей иногда приговаривали к высшей мере наказания, а они вообще были ни в чем не виноваты.
Есть и такие люди. И для таких людей нам тоже приходится находить слова, чтобы они не пришли в состояние уныния. Вы знаете, я все время вспоминаю фильм «Место встречи изменить нельзя».
Угу. «Милосердие — поповское слово»?
Нет, другое. Помните, там Владимир Семенович Высоцкий, который играет Жеглова роль, и когда ему говорят, что вот ты незаконный человек, там арестовал, он говорит, без вины не бывает.
Наказания не бывает,
да, потому что каждый в чем-то виноват.
Это серия, где Груздева выпускают.
Да, именно так. Понимаете, поэтому на самом деле, да, есть такие люди, которые утверждают, что они там ни в чем не виноваты, по крайней мере, то, что им там инкриминируют следственные органы. Но на самом деле начинаешь разбираться, виноват ты еще и в том, и в том, и в том, и в другом, и как курица в перьях, ты весь в грехах. Приходится и объяснять это. Вы знаете, как я сказал, с ними нужно говорить на доступном для них языке. Иногда приходится такие мысли, формы изобретать, что сам даже удивляешься.
Например,
пожалуйста, человек получает срок, ну, там, лет 8 за непредумышленное убийство. Ну, в сердцах с кем, как говорится, не бывает. Кто-то там кого-то по лбу ударил, человек ударился там виском и спустил дух. Понятно, гнев только до таких вещей может довести. Гнев – недобрая вещь. Так вот, человек в состоянии стресса, он в состоянии уныния. Как ему объяснить? Вот я не виноват, вот я там не хотел. Или же действительно человек не виноват? Как помочь? Ну, вот объясняю на их языке. Вот идет заседание суда. И сидит заключенный, и его приговаривают, я это так называю, чтобы им понятнее было, к пожизненному заключению. Только к вечному пожизненному заключению, если мы понимаем, аналогия имеется в виду ад. И человек плачет, потому что каждый из заключенных понимает, что пожизненное заключение, ну, как некоторые говорят, лучше бы даже и был бы расстрел в этом случае, чем сидеть на пожизненном. Я говорю, вот и как ты себя будешь вести, вот если вот такой человек, к примеру, ты? Он говорит, ну как, буду плакать. Я говорю, волосы на себя драть будешь? Да, конечно, буду реветь, волосы драть. А вот теперь, говорю, представь себе, что в зал заседания входит верховный судья, который смотрит на твои слезы, на твое раскаяние, который милосердно на тебя взирает и спрашивает у судей, ну, что этот хулиган натворил? Ну, судьи говорят, вот то-то, то-то, то-то сделал, виноват. А ты плачешь, сокрушаешься и просишь прощения. И милосердно этот верховный судья взирает на тебя и говорит, ну что ж, я данной властью мне, верховного судьи, ваш приговор отменяю, а этому хулигану назначаю там 5 волшебных пенделей, 4 подзатыльника, и ради бога пусть идет себе домой. Я говорю, как ты будешь относиться к этому верховному судье? Он говорит, батюшка, да буду ноги мыть и воду эту пить. Я говорю, ну вот представь себе, что тот срок, который тебе дали, который тебе кажется огромный, большой, на самом деле это и есть те несколько пенделей и подзатыльников, которые тебе просто нужно претерпеть. А потом ты будешь свободен, свободен от многих грехов. Ведь есть духовный закон, который гласит очень просто, дважды за одно не судят.
Ну, еще как судят, у нас бывает такое.
Ну, я говорю о духовном законе, а не... Уголовном кодексе.
Ну, да.
По уголовному кодексу и 3 раза могут осудить, и 4, да, возможно. Хотя я верю в наш уголовный кодекс, как любой гражданин. Так вот, дважды заодно не судят. Это значит, если ты в этой жизни хлебнул скорбей, хлебнул вот такого зла, которого, может быть, ты и не совсем достоин воспринять, и все это со смирением понес, вспоминая о своих прежних грехах, своих прежних поступках, то уже на страшном суде за многое с тебя уже не взыщется, потому что ты уже здесь в жизни пострадал, ты уже это понес. И на страшном суде многие грехи тебе не помянутся. И ты освободишься от самого главного, пожизненного вечного заключения. Люди это понимают. Люди приходят в себя. У меня было таких несколько случаев, которые в буквальном смысле уже думали о самоубийстве. Но ничего, потом пришли в себя, и слава богу, один уже освободился.
Ну вот сколько вы с таким человеком разговариваете? У вас же есть какой-то
лимитированный
отрезок
времени? Нет, нет.
Или вам дозволяется сколько угодно?
Вы знаете, я здесь недавно так сам над собой посмеялся. Я так посчитал где-то в среднем, сколько я нахожусь в местах заключения. Ну вот, в неделю. Часов.
И сколько же?
По-разному бывает. Бывает там 2-3 раза в неделю. Бывает и по 4, и по 5 часов. Бывает и даже больше.
То есть вы посчитали, сколько вы отсидели уже
в среднем
на зоне?
Да-да-да. Я посчитал, что где-то уже года полтора я уже срок отмотал, как у нас говорят. Вот. Поэтому все по-разному. С кем-то 5 минут достаточно поговорить, понимаете? Передать молитвослов, крестик, благословить, погладить по голове, немножко утешить, а кого-то нужно исповедовать тщательно и причастить. А с кем-то нужно просто поговорить, чтобы человек пришел в себя. Это очень индивидуально. Ну, где-то в среднем мы заходим в часов в 9 и выходим уже далеко после обеда,
ну, вот
часа в 2-3
дня. В среднем возьмем, вы с ним проговорили час, и вы уходите на другую сторону.
Вы знаете, час на самом деле, наверное, это редкий случай.
Полчаса.
Полчаса, да, это стандарт.
Вы идете дальше, а потом вы покидаете стены этих учреждений, а они остаются там. И, возможно, ваши слова утешения, все то, что вы им передаете, молитва слов, Евангелие, крестик, я не знаю, разрешены ли свечи в колонии, думаю, что нет, в камерах.
Ну, да, они не разрешены, но они там есть.
Или, ну, я понимаю, да, иконы там наверняка тоже, это все можно.
И иконы
я
есть.
Думаю, да. Ну, вот.
Ламинированные.
И
да.
Все равно он остается один на один вот с тем окружением тюремным, в котором он существует, и в котором ему варится еще какое-то время.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Дмитрий Леонов, мой сегодняшний собеседник, духовник федерального казенного учреждения Можайской воспитательной колонии. Вообще, отец Дмитрий окормляет все то, что он называет Можайским кустом. Там несколько таких учреждений, и вот он сидельцев вот этих вот темниц он окормляет. Бог так управил, что я не знаю, что это такое вообще, вот заключение, тюрьма и так далее, хотя я всегда держу русскую хорошую народную поговорку в голове.
От тюрьмы, от сумы
не зарекайся, потому что не знаешь, где вообще в жизни можно споткнуться.
Один духоносный старец говорил, так вздыхая: «Эх, тюрьма, тюрьма, кто в тебе не был, тот побудет, а кто был, тот не забудет».
Ну вот читая, тем не менее, об этом, там, я не знаю, там в интернете какая-то информация появляется, или художественная литература, там вспоминаешь Шаламова, Домбровского, ну кто еще у нас писал об этом? Ну понимаешь, что нравы там довольно жесткие, если не сказать жестокие. И вот он остается после вашего разговора вот в этом всем. Как им не растерять всего того, что вы сеете в них? Чтобы вот это окружающее не задавило это.
Да. Ну, вы знаете, здесь уже идет разговор, мне даже трудно ответить на этот вопрос. Это все зависит от человека, а не от моей проповеди, от крепости его духа, от его психологического состояния. Если человек смелый, если человек бодрый, его тюрьма не задавит. И на самом деле к нам, к нашей проповеди, даже те, кто к нам не обращается, относятся с уважением. Вот. Я ни одной шутки не слышал в свой адрес, находясь в тюрьме, когда вот там ведут заключенных, мы там с ними встречаемся, с некоторой группой. Никто никогда, все наоборот, поклон головы нам такой делают.
И с почтением.
С, да? Почтением, да. Не то, что в городе, вот сегодня я к вам ехал, мужчина сидел напротив, корчил мне рожи.
Что, правда, что ли?
Да. Да, а потом уже, видимо, ему нужно было выходить, он подошел к тому мужчине, который рядом со мной сидел, и говорит ему: будь осторожен, это опиум для народа. Ну, это я опиум, значит. Ну, вот в тюрьме, конечно, такого просто не может быть. Абсолютно. Вы знаете, я сейчас вспоминаю одного пожилого человека. Я думаю, что для нас, которые здесь находятся вне тюрьмы, это очень полезно услышать. Потому что можно и в тюрьме быть абсолютно свободным человеком. И здесь, вне тюремных стен, можно чувствовать себя заключенным. Вот в своих каких-то рамках, которых мы сами себе делаем, или бесы нам их, эти стены вокруг нас возводят, наши греховные. Я помню, ко мне подошел один уже пожилой человек, ему уже было, наверное, за 60. И я так понял, ну вот, что он пользуется уважением на тюрьме. Это был такой рецидивист с 40-летним стажем, но который абсолютно изменил свою жизнь. И вот я увидел свободного человека. Он в свое время, когда был на свободе, он построил несколько храмов, литературу духовную туда привозил. Вот он сфокусировался на этом. Но, видимо, враг рода человеческого не может простить таких поступков. Поэтому ему немножко отомстил. Он находился в следственном изоляторе, но я так знаю, что его освободили, в конце концов. И он подошел ко мне со слезами. Нет, он еще тогда не плакал. Он обратился ко мне вот с чем: батюшка, я, ну, там у него получилось непредумышленное убийство. И говорит: знаете, я вот, ну, я же человека убил. Мне теперь нельзя 20 лет причащаться. А я... Ну, очень тяжело мне без причастия. Я очень хочу причаститься. Я исповедовал его и сказал: ты знаешь, я не могу стоять между тобой и Богом и тебя не допускать к Богу. Я просто на это права не имею. Я, конечно, понимаю, что святитель Василий Великий, воинов даже, которые приходили с войны, годы на три отлучал, да, от причастия. Да. Но дело в том, что я не помню, кто еще из святителей это делал. Только он, святитель Василий Великий, видимо, очень был строгий человек. Но ни Иоанн Златоуст, ни святитель Григорий, никто таких вещей не делал. Я говорю: я тем более не буду. Глядя на его тягу, его желание соединиться со Христом, я просто не имел права быть препятствием к этому. Я его причастил. И вы знаете, это было удивительно видеть уже на седьмом десятке лет человека, который... рыдал, как ребенок от счастья, что его допустили ко святому причастию. И вот, вы знаете, я от него услышал очень интересную фразу. Я ее запомнил на всю мою жизнь. Он говорит: знаете, батюшка, я вот, ну, уважаемый, авторитетный человек в таких узких, так скажем, кругах. И подо мной есть, ну, как они, шестерки так.
Ну, ходят, да, я не знаю эту терминологию.
Я сам не очень в ней... Я, кстати, никогда с ними на их терминологии не разговариваю.
На фене, да?
Да, они пытаются, я сразу заворачиваю, я говорю: давай говорить на русском языке, мне эта тема непонятна. Вот, и когда там пытается мне это сказать, там, я говорю: в чем виноват? Он статью называет, там, номер. Я говорю: ты знаешь, я в этом ничего не понимаю. Я говорю: мне о деле своем говорит.
Так что он вам сказал, какую фразу?
Так вот, он сказал, что подо мной есть такие, кто мне в услужении находится. И я когда-то по молодости своей думал, что я такой вот авторитетный человек, вот такой я гордился и кичился тем, что подо мной, так сказать, ходит там группа лиц. Я вот сейчас, вот к старости, я понял, что я точно такой же шестерка, только у сатаны. Да мы, говорит, большинство из нас. Вот такая вот шестерка у сатаны, которая у него в подчинении находится. И я, когда это понял, мне, говорит, стало так грустно, что я больше не захотел им быть. И вот когда он это понял, он стал свою жизнь менять. У него были, видимо, такая возможность, и он действительно стал литературу провозить духовную и пытаться на озонах храмы строить. Ну, вот такой интересный человек. Много чего можно увидеть в тюрьме. Вы знаете, это ведь... страна в стране, по большому счету.
Я думаю, да. Я хотел бы вот вас о чем спросить. Вот это вот то, с чего мы начали вообще нашу сегодняшнюю беседу, нашу сегодняшнюю встречу евангельскими словами, что нужно посетить в темницах, в больницах и так далее, и так далее. Вот заповедь эта Христова. Это заповедь, она для всех или она только для священнослужителей? Мы все очень охотно ходим на церковные праздники, приносим для священие, там, либо плоды, либо там, ну, какую-то снеть на Пасху, там, еще по каким-то случаям и поводам и так далее, и так далее. И мы, там, кто-то очень любит помолиться, кто-то там прям жизни себе не мыслит без, значит, похода в церковь в воскресенье на литургию и так далее, и так далее. А вот такие вещи, как посещение немощных в больницах и узников в темницах, вот если так вот спросить у людей, поспрашивать в храмах, я к ним, кстати, тоже отношусь. И мне не кажется, что прям каждый третий, каждый пятый вот такую заповедь Христову исполняет. Мы как-то не очень к этому стремимся. В гнойную хирургию, например, в тюрьмы, к детям, которые сидят в этих колониях, подросткам, которые нуждаются в чем-то в том числе, не только в продуктах.
Вы знаете, я с вами согласен. Я констатирую, что я, к сожалению, с вами согласен, что немногие жаждут этого. Но вы знаете, ведь критерий Божьего суда – это ведь не сколько я сделал поклонов земных и как я строго постился.
Сколько любви ты отдал.
Да. И любви не на словах, а любви конкретной. Вы знаете, вера без дел мертва, апостол Павел говорит. Так вот, вот эти дела, как он говорит, ты мне покажи веру свою, я тебе покажу дела свои. И вот давайте взвесим на весах Божьей правды, что важнее. Можно очень красиво говорить, но ничего не делать. Можно не уметь красиво говорить, но делать. И дела, они будут свидетельствовать о твоей вере. Тяжело идти в больницу к гнойному больному. Тяжело видеть эти гнойники, ощущать этот запах. Тяжело заходить в тюрьму. Вы знаете, я захожу туда всегда, скрипя сердце. Очень тяжело.
Не идут ноги, да, туда?
Не идут ноги, абсолютно не идут ноги. Всегда я себя заставляю. Я не могу сказать, что у меня большая любовь к этому делу. Но, вы знаете, если я скажу, что я любил бы посещать гнойных больных и, в общем-то, развращенных людей, развращенных грехом, убийц там каких-нибудь наркоманов, с которыми мне приходится, естественно, общаться. И многие из них еще и больными являются. Они болеют, и гепатит, и СПИД, и все что угодно.
Туберкулез, да.
И туберкулез, и все что угодно. Мне с ними все равно нужно там общаться. Знаете, если бы я сказал, что я это очень люблю делать, ну, наверное, я был бы лицемером, по большому счету. Не потому, что я так люблю этих людей, я туда хожу, а именно потому, что заповедь Божия мне об этом говорит. Господь мне говорит, что это я там нахожусь. И вот именно поэтому я люблю это делать, потому что в каждом я пытаюсь увидеть Бога. И вы знаете, и в каждом Он есть. Даже в самом, кажется, развращенном, опущенном человеке Он есть. И это стоит увидеть. И ради этого стоит потрудиться. И знаете, как икона, вот когда берете старинную икону, она черная вся от времени. Вот опытные,
говорят, намоленная.
Ну, намоленная, возможно, но там уже и образа не видно. А опытный реставратор, он начинает тихонечко так дистиллированную воду лить и отмывать мягкой губочкой. И, глядишь, вот появляется образ на ней, лик Спасителя. Вот так и в человеке, понимаете? Вот мы начинаем потихонечку с ним работать. Раз с ним встретимся, два, три, четыре, пять. Глядишь, он уже и сам к нам ходит. Это если, допустим, он в колонии находится. Он начинает посещать храм. Вы знаете, если сказать о миссии церкви... Вот я недавно как раз... Вы прямо в точку попали своим вопросом. Я недавно как раз задумался, а в чем миссия, вот так вот, если сказать в целом церкви, вот в местах заключения, С чем ее можно сравнить? Вот, ну, это мое субъективное мнение, конечно. Я вот ее сравниваю с Гефсиманией. Когда Христос выходит в Гефсиманию, в эту темную, черную ночь, и эта злоба, которая его там окружает, вот эти люди, Иуда, и воины, которые идут его схватить, вот сатана, который все это дело организовал, они хотят его уничтожить, они хотят уничтожить Христа. Но у них ничего не получается, потому что Христос есть солнце правды. И Христос сам идет в эту тьму, чтобы эту тьму изнутри взорвать своим божественным светом. Вот так можно и сказать о миссии церкви в тюрьмах, потому что, конечно, мы понимаем, тюрьма – это не пионерский лагерь. И там действительно многим очень тяжело. Это место злобы, место отчаяния, место недоверия полного, место такого вот внутреннего психического, я бы даже сказал, напряжения.
Постоянного.
Постоянного, причем, конечно,
напряжения. В течение многих лет, если люди получают большие сроки.
Да. И вот это место скорби, место вот этой злобы и темноты. И церковь идет туда. Идет туда, чтобы вот своим светом духовным, который церковь имеет в себе, вот эту тьму взорвать. И вы знаете, что удивительно ведь получается. И когда получается, ты радуешься безмерно. И когда туда, если ноги не несут, поверьте мне, я оттуда иду. У меня, кажется, у меня крылья на ботинках, как у мифического героя, вырастают. Я ж не говорю на лопатках, это будет слишком высокопарно о себе так говорить. Вот. Но я оттуда лечу, как на крыльях. У меня радость. Думаю, откуда эта радость? Чего я радуюсь? Иногда выхожу с улыбкой оттуда, улыбаюсь. Не потому что как бы все наконец-то закончилось, фу, я теперь могу отдохнуть. А потому что в душе какая-то радость, и эту радость, я понимаю, дает сам Господь. Потому что удалось поработать Богу, не кому-нибудь поработать, не людям поработать, а именно конкретно Богу поработать. И эту радость я бы ни за что бы не отдал бы. Я не хочу с ней расставаться. Поэтому я на самом деле в каком-то смысле и люблю вот это свое служение.
Иеромонах Дмитрий Леонов, мой сегодняшний собеседник, духовник Федерального казенного учреждения Можайской воспитательной колонии УФСИН России по Московской области, сотрудник отдела по тюремному служению Московской епархии Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма деревни Новопокров Можайского района, подворья Лужецкого Ферапонтова монастыря города Можайска Московской области. Мы вернемся буквально через секунду. Мне просто, я удивляюсь, как у вас на все время хватает. В студии Владимир Емельянов, сделаем небольшой перерыв.
Светлый вечер. На радио «Вера».